Городская дума. Подробности.
Добрый вечер. В эфире Экорадио, в студии Ольга Рыжих. И наши гости сегодня вечером — это спикер городской думы Александр Маслов, руководитель территориального отдела Минздрава по Горнозаводскому округу Анатолий Малахов и заместитель главного врача городской больницы номер 4 Ольга Никулина. Сегодня мы пытаемся понять, как лечить кадровое истощение в медицине Нижнего Тагила. Наша беседа идет в прямом эфире и транслируется на нашем сайте всеновостинт.ру. Пишите свои комментарии, участвуйте в разговоре. Обязательно будем их зачитывать в эфире. В нашей группе ВКонтакте мы также ведем опрос, почему же, на ваш взгляд, не хватает в Нижнем Тагиле врачей. Там три варианта ответа: маленькая зарплата, плохие условия труда и работать разучились. Собственно, высказывайте свое мнение, обязательно итоги в конце беседы подведем. Ну что, давайте те, кто в теме, расскажут нам, почему же и сколько конкретно не хватает врачей Нижнему Тагилу. Вот, Ольга Дмитриевна, наверное, с вас начнем. Вы изнутри проблему знаете, вы в больнице, собственно, работаете?
Да, конечно. Я работаю в 4-й городской больнице в течение 21 года, и последний год я работаю заместителем главного врача. В городе Нижнем Тагиле кадровый дефицит вообще, наверное, существовал всегда. Но вот с 2008 года мы видим очень отрицательную динамику, да, когда у нас количество врачей вот в этом году всего лишь 772, при необходимом их количестве штатных должностей 1682. Мы видим, что здесь идет дефицит 46%, да? То есть, соответственно, и коэффициент совместительства у нас будет более 2. Причем
это у вас данные по вашей больнице, по городу.
По нашей больнице дефицит кадров составляет 50%. Причем проблема еще видится очень большая — старение, да, коллектива. То есть это 30% в среднем у нас пенсионеры, которые сейчас вытягивают наше здравоохранение. К сожалению, огромный дефицит.
То есть не идет работать
кадров.
Молодежь.
Абсолютно не идет. За последний год, вот мы видим, за последние несколько лет, но это 5-6 человек, молодых докторов, которые к нам приходят.
Я вот изучала перед эфиром различные форумы в интернете, где будущие врачи, ну, ныне студенты медицинских вузов, обсуждают, собственно, куда пойти работать. И они приходят к выводу, что если оставаться в медицине, да, то поликлиники – это более выгодное место для работы, чем стационары. Как вы считаете? Ну, то есть вроде как там и условия труда получше, и зарплата повыше.
Да нет. На самом деле, врач, который приходит к нам после интернатуры или ординатуры, он имеет один оклад, который составляет 5533 рубля. Вот и все. А на этот оклад, к сожалению, у него нет ни стажа, ни категории, да, то, что мы можем дать. И мы можем ему дать только 20% квалификационного уровня, да, и это будет 6639 рублей. Понимаете, это сумма та, на которую, конечно, молодой, здоровый там мужчина или девушка, как они придут работать? Ведь в это время строятся семьи, да, то есть закладываются какие-то институты семейные. Ну как на это можно прожить и делать? Дежурить молодые доктора сразу начать не всегда могут. Ведь это же еще и отсутствие, извините, каких-то определенных навыков, да, вот этих врачебных. А про поликлинику говорить тут не надо. Тут абсолютно одно и то же. Мы работаем по одной программе, по единой сетке этой.
То есть там зарплаты абсолютно такие же?
Абсолютно.
Анатолий Васильевич, вот вы как считаете, дело только в низких зарплатах или есть еще какие-то причины?
Ну, если добавить к условиям формирования зарплаты, в принципе, сейчас имеет главный врач большие возможности стимулирования. То есть с приказом зарплата не ограничивается. Кроме того, что вот получает как по базовому тарифу, может получать стимулирующие надбавки, в том числе и за отдельную проделанную работу, за поручение и, в принципе, дополнительный коэффициент, который может просто стимулирующий. То есть зарплату можно стимулировать, и главный врач этим пользуется. А что касается дефицита, то дефицит в кадрах, он существовал при советской власти, но тогда он был не такой значительный, потому что было распределение из медицинских институтов. Ежегодно в город Нижний Тагил с институтов различных территорий Российской Федерации, даже из Узбекистана приезжали, из Казахстана, до 140 интернов приезжало. Они проходили интернатуру в лечебных учреждениях города, кто-то уезжал, кто-то оставался, но такого дефицита во время обязательного распределения студентов и выпускников институтов не существовало. Это появилось уже после развала Советского Союза, когда отменили обязательное распределение и отработку минимум 3 лет после окончания института, когда выпускник сам выбирал, куда ему ехать, и они, естественно, выбирали там, где и условия проживания более комфортные, в том числе и культурные условия, а трудовые города, к которым относится Нижний Тагил, где была всегда экологическая ситуация напряженная, приезжали только те, которые имели здесь родных и близких, то есть возвращались в семью. Таких было мало. В последующем, ну вот упало, допустим, 140, да, 111, 100, 100, свыше 100 было выпускников интернов после распределения. После отмены обязательного распределения приезжало, ну, максимум 10-14 человек. В основном 50% были стоматологи. То есть специалистов молодых основных профессий практически не было, не пополнялось. В результате вот сложилась такая ситуация, когда количество пенсионеров, ну, сейчас составляет, ну, если округлить, до 40%, те, кто уже на пенсии работает. 55% это те, которые работают старше 35 до 55 лет. Ну и молодых там совсем маленькое количество, где-то 6-8%.
Ну то есть если вообще уйдут на пенсию те, кто собственно по возрасту уже к этому подходит, то коллапс какой-то, какая-то катастрофическая ситуация может приключиться в Тагиле.
Так я бы сказал, что катастрофическая ситуация уже сейчас. Просто пенсионеры работают и работают, ну вот я помню, доктора работали до 75 лет и старше. Не знаю, сейчас живы ли они.
Можно я, да?
Конечно.
У нас в больнице работает сейчас 2 пенсионера, им 80 лет. Причем один вот только-только ушел на пенсию, это травматолог Парур Агасеевич Карапетян. И сейчас вот у нас работает Раиса Филипповна Осинцева, да, которая вчера победила в номинации «Человек года». Она работала на ЧМЕДом, сейчас на «Великолепный эксперт». Это тот человек, который учит нас. А еще заслуженный врач России Александр Александрович Севрук. Человеку 71 год, вы не поверите, он дежурит по 15-16 дежурств. Он выручает не только нашу больницу, он выручает роддом, инфекционную и прочее. То есть профессия анестезиолога, она уникальна, и нам приходится. И он тот человек, который, в принципе, нас вытягивает. То есть вот такая ситуация на данный момент.
Ну, только Дмитриевна, Анатолий Васильевич сказал, что там различные системы стимулирующих доплат действуют. Вот вы, как знающий изнутри систему человек, скажите, действует, помогает, повышает эта зарплата?
Вы знаете, вот вся эта система доплат, она появилась не так давно. И, наверное, нужно понять главного врача, который, в принципе, имеет определенный фонд заработной платы, да? И вылазить ему из этого фонда он не может. И если у него нет денег, откуда он их возьмет? Мы сейчас вот проедаем то, что заработали, а ведь эти деньги могут закончиться, и у нас денег на выплаты не будет, если мы будем работать недостаточно хорошо. Я не знаю. У нас, конечно, есть контрактная система у врачей, у сестер, поскольку есть отделения, в которых укомплектация, вообще это оперблок, реанимация, там вообще низкая укомплектация. Нам приходится просто их поддерживать контрактами. Но я вас уверяю, контракт – это не та сумма денег, которая может привлечь на работу врачей.
Угу. Но откуда тогда вообще такой стереотип в обществе, что у врачей на самом деле не так все плохо с зарплатой, они вот работают там с 8 до 4 часов, полдня свободен, получаешь там за это, конечно, меньше, чем на заводе у станка, работая по 12 часов, но ведь тоже неплохо, не особо напрягаешься.
Я прошу прощения, по 12, по 6 часов у нас могут работать только лаборатории. И то не работают по сменам, а работают даже больше, чем работает у станка. Допустим, врач уходит на работу, в дальнейшем он остается на дежурство, после дежурства он остается на работу, то есть у него трудовой день не 24, а 27 и 32 часа, рабочий день. Это не 12 часов, это 32 часа.
То есть вот отсюда
поэтому
те
и зарплаты
самые...
большие.
На следующий день-то он ведь остался на эту работу, и надо понять, что он пошел к тому же операционному столу, к тем же пациентам, да, а отдыха-то у него практически нет, ведь ему следующий день снова с утра выходить, и как вот при такой загруженности через сутки... 15 дежурств в месяц, сложное отделение. А потом хочу сказать, что вот все-таки престиж профессии. Я когда училась в институте, и я просто не представляла, кем я еще могу быть, как не врачом. А сейчас вот я смотрю просто, как сильно упал престиж профессии. Вот с 90-х годов он просто безотвратно падает. По телевизору какие-то вещи нехорошие показывают. В СМИ показывают плохие вещи. А вы представляете, сейчас поток жалоб, какой на нас обрушился. А ведь нет нигде ни одного сайта, где было бы написано «Спасибо, доктор. А почему бы нам такой сайт не организовать?» Я вас уверяю, мы работаем, я считаю, хорошо. Мы помогаем людям, мы спасаем их жизни каждый день. И поэтому надо, наверное, подумать об этом, что не отвечать только не на одни, так скажем, жалобы, но и как-то поощрять докторов хотя бы этим добрым, теплым словом.
Александр Викторович, вот у нас затянулся немножко, затянулось введение в проблему, но скажите, как вот, собственно, в городской думе, в администрации города, как там взгляд на эту проблему?
Проблема существует, и с профессионалами сложно не согласиться. Статистические цифры приведены абсолютно правильные. Если говорить о пенсионерах, которые работают, ну, знаете, нет худа без добра, пенсии-то не так высоки, да, и поэтому пенсионеры, врачи, они у нас остаются работать, в том числе для того, чтобы улучшить свое материальное состояние, поэтому, я думаю, конечно же, единовременно все 30% у нас на пенсию не уйдут. Но если говорить о том, как власть поддерживает, пытается поддерживать, какие программы разрабатывают, ну, вы знаете, что совсем недавно принята областная программа по поддержки здравоохранения. Сейчас разрабатывается городская программа, и она в ближайшее время будет заслушана, и будет, скорее всего, создана муниципальная программа. В принципе, медицинские учреждения, насколько я знаю, которые существуют в Уральском федеральном округе, да и в стране, они у нас не пустуют. Студентов достаточно много. Совершенно верно, коллеги сказали, что они не хотят возвращаться в Нижний Тагил. И меры стимулирования, которые должна местная власть предложить им, они, естественно, должны быть разработаны, должны быть эффективны, должны привлечь молодых людей, и не только молодых специалистов, но и, может быть, людей, которые работают в других регионах, может быть, в странах СНГ, да, то есть существует такое понятие, как врачебная миграция, они могут приехать в Нижний Тагил. Конечно же, в первую очередь, это жилье.
Александр Викторович, я вас перебью, потому что к более подробному обсуждению вот этого конкретного вопроса мы еще вернемся. Вот хотелось вам задать вопрос, может ли как-то город, муниципалитет на вот зарплаты врачей, на их размер повлиять? Вот у нас, кстати, на сайте уже комментарии появляются на эту тему.
Потому что это Министерство здравоохранения, любая больница, любая поликлиника, которая находится на территории города, она подчиняется Министерству здравоохранения, и главврач напрямую подчиняется министру здравоохранения. Это совершенно верно, областной бюджет. Да, мы другие меры только можем применить.
То есть никаких там надбавок из городского бюджета, стимулирующих,
ничего? К сожалению, это не полномочия сейчас города Нижний Тагил.
Анатолий Васильевич, еще раз в микрофон, пожалуйста.
По бюджетному кодексу невозможно. Можно вот имеешь такие полномочия. Угу. Это если раньше, когда были муниципальные учреждения, существовала программа «Кадры», там были меры стимулирования работников здравоохранения по разным категориям, в том числе и оплачивались оздоровительные мероприятия, путевки для медицинских работников. Ну, по-моему, в этом году такой путевки тоже. Ну, для детей, во всяком случае, от взрослых тоже, да?
То есть, ну, как примут?
Ну,
программа.
То есть, это проект программы такой был.
Угу. Ну, нам нужно прерваться на небольшую рекламу, мы после нее обязательно вернемся, продолжим обсуждение, будем обсуждать уже, как, собственно, студентов медицинских вузов в Нижний Тагил привлечь. Еще раз добрый вечер, я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем кадровую проблему в медицине Нижнего Тагила. Гости нашей студии — это спикер городской думы Нижнего Тагила Александр Маслов, новый руководитель территориального отдела Минздрава по Горнозаводскому округу Анатолий Малахов и заместитель главного врача городской больницы номер 4 Ольга Никулина. Александр Викторович, перед тем, как на рекламу уйти, вы упомянули о том, что в городе сейчас разрабатывается, да, какая-то программа, которая должна...
Поддержки врачей.
Вот, собственно, кадру проблем решить. Под ней поподробнее, пожалуйста, расскажите.
Действительно, такая программа разрабатывается, и в ней, конечно же, необходимо большое количество мер предусмотреть. Ну, наверное, в первую очередь это жилье. То есть у нас сейчас в городе не только врачам, а вообще многим людям они нуждаются в улучшении жилищных условий или нуждаются просто в месте проживания. Поэтому то жилье, которое планируется строить в Нижнем Тагиле, а мы об этом уже много говорим, да, микрорайоны новой застройки, Муринские пруды, Александровские, в том числе там будет строиться арендное жилье. Социальное жилье, которое по социальному найму будет передаваться молодым специалистам и, конечно же, вот в рамках этой муниципальной программы в первую очередь врачам. Я думаю, что это существенно может улучшить ситуацию, потому что, ну, жилищная проблема для любой молодой семьи, для любого молодого человека одна из главных. Есть и другие меры. Предполагается, что это будет денежная выплата единовременная. Сейчас мы предполагаем, что это будет порядка 500 тысяч рублей. Так называемые подъемные, да, их раньше называли. Меры, так скажем, внеочередное устройство детей врачей в детские сады. По всей стране, мы знаем, не хватает детских садов. И, конечно же, это тоже сможет улучшить ситуацию. Санаторно-курортное обеспечение медиков, да, то, о чем вот сейчас коллеги говорили. Ну и то, что, наверное, не только врачей привлекает в любом городе, но и любого человека. Город-то должен быть комфортен, в городе должно быть интересно жить, безопасно жить, да, и молодому человеку, молодой семье, в принципе, здесь нужно остаться, а не ехать искать развлечений, там, более интересной, веселой жизни в мегаполис или в столицу какую-то. Поэтому это комплексная программа и по стимулированию врачей, и, в принципе, по улучшению ситуации в городе.
А, собственно, кто ее разрабатывает? Как-то вот мнение врачей учитывалось при ее составлении? Спрашивали у них, что они-то хотят?
Дело в том, что у нас в городе существует совет главных врачей. Я вот точно не знаю, там, насколько это орган официальный, неофициальный, но главные врачи и вот предвыборные кампании мы вместе с главой города Сергей Константиновичем, еще когда он только избирался, с главными врачами встречались. В конце 2012 года была такая встреча. Вот в ближайшее время планируется встреча. То есть, конечно же, срез мнения врачей по всем проблемам, он, конечно же, постоянно отслеживается, постоянно эти проблемы, они систематизируются. И в настоящее время у нас при управлении соцполитики в городе существует отдел, выделенный для взаимодействия как раз вот с нашим территориальным отделом, который сейчас Анатолий Васильевич возглавляет. То есть и когда, ну, канва этой программы будет готова, она будет обсуждена в том числе вместе с депутатами, мы уже пригласим наше врачебное сообщество, главных врачей, тир-отдел, для того, чтобы они высказали свое экспертное мнение. Но я вот просто по тем словам, которые коллеги говорят, вижу, что у нас понимание-то одинаковое для того, что нужно делать и какие меры нужны для того, чтобы врачи в городе оказались.
Ну а когда, собственно, она готова-то будет, эта программа?
Она должна быть готова в 2013 году. Я думаю, что к осени, к осенней сессии, когда мы выйдем с каникулы, эта программа уже должна быть готова, должна обсуждаться и быть принята.
Анатолий Васильевич, что-то хотели сказать?
В течение 2013 года дважды совет главных врачей встречался с главой города, предложения свои и замечания подавали, в том числе и специалисты территориального отдела. То есть в настоящее время проект программы находится в управлении по социальным программам у Мигунова, и я думаю, что он практически готов. Это остается только на доработку, там подпись и на утверждение Думы.
Ну, Ольга Дмитриевна, тогда, собственно, от вас хочется комментарий услышать. Вот Александр Викторович озвучил там основные тезисы программы, там жилье для молодых врачей. Как вы считаете, то, что нужно, действенные это будут меры?
Ну, вообще, хочется сказать большое спасибо городу, что наконец-то они заметили эту программу, ведь мы уже много лет бьемся с этой программой, и вот с приходом Сергея Константиновича и Новой Думы нас услышали, мы очень долго просили об этом, мы рады. Да, действительно, это, наверное, то, что может сделать город, это то основное, это жилье. Мы уже понимаем, что живем не в Советском Союзе, и никто нам не даст это жилье бесплатно, но хотя бы вот это арендное жилье, которое будет, чтобы помочь человеку встать на ноги и дать возможность участвовать в одной из городских программ, ну не городских, региональная программа, федеральная для приобретения жилья. Вот. А вот эти социальные гарантии, которые медики вообще никогда не имеют, они, наверное, просто будут для всех. Я вас уверяю, что каждый медицинский работник воспримет эту программу с большим вдохновением, да, то есть мы будем без проблем устраивать детей в садике, что сейчас делается, знаете как, я позвоню одной своей подруге, вторая позвонит другой пациентке моей, мы их устраиваем какими-то невероятными условиями, да, вот, а то, что приобретаем снова возможность оздоравливать тот, так скажем, небольшой процент сотрудников, которые работают, и тот пенсионный возраст, это просто здорово, это обязательно должно быть, чтобы сохранить хотя бы то, что мы имеем сейчас.
Но вот речь-то шла о жилье в основном для молодых специалистов, но те, кто уже давно работают в профессии, у них неужели нет проблем с жильем, не возникает?
Проблемы возникают, но проблемы эти надо понять, они идут ведь из давних времен, опять же, все наши выпускники вузов, которые приезжают работать, допустим, даже в нашу больницу, да, они тагильчане. Так вот, эти тагильчане, будучи маленькими детьми, участвовали в приватизации. Теперь это, конечно, вопрос решается, но как его решить? У них есть доля на жилье в городе, они живут с родителями. Конечно, вариант этот надо решать, и мы вот уже с Александром Викторовичем пообсуждали эту проблему, что они тоже должны участвовать и тоже иметь возможность тоже арендное жилье приобретать.
Я думаю, что в рамках нашей программы муниципальной, конечно же, мы будем эти вещи предусматривать. И еще раз повторю, что город собирается строить вот это так называемое арендное жилье, да. И, конечно же, в первую очередь, я думаю, врачи, и не только молодые врачи, должны будут там получать квартиры и жить в Нижнем Тагиле.
Опять же, до рекламной паузы, Александр Викторович, вы затронули тему о том, как выпускников вузов привлекать, медицинских вузов привлекать в Нижний Тагил. Я вот хотела бы небольшую статистику. Одно из заседаний по этой проблеме при главе города, я на нем была, и там такая статистика звучала, что вот в этом году 20 тагильчан должны закончить медицинские академии. В следующем 45, к 2018 году 62. Ну, это, в принципе, не маленькие цифры. И как, собственно, их привлечь, заставить вернуться в наш город, не остаться там в Екатеринбурге, да, в котором они 6 лет плюс интернатуру, и там, соответственно, семьи завели, и жильем там, возможно, обзавелись. Как их заставить вернуться на родину?
Ну, на родину, наверное, всегда хочется вернуться, да, но когда, я уже сказал об этом, когда эта родина комфортная, когда в этой родине приятно ходить по нашим улицам, ездить по нашим дорогам, ходить в какие-то культурные места, тогда туда, наверное, люди вернутся. Екатеринбург город хороший, но Нижний Тагил, я думаю, в ближайшие годы, если при той поддержке, которая у нас сейчас есть, мы можем привести в порядок и сделать красивым, достойным городом.
Ой, мне кажется, это слишком глобально.
Надо над этим работать, и тогда город заживет по-новому.
Угу. Ну вот читатели нашего сайта всеновости.нт.ру в комментариях, когда обсуждали тему, как, собственно, решить кадровую проблему, говорят, высказали интересное мнение, что стоит в Нижнем Тагиле создать филиал какого-нибудь медицинского вуза. То есть учиться будут здесь же будут находить, соответственно, работу. Как вы считаете, реально ли это, ну, или это утопия?
Это относится примерно к Нью-Васюкам. То есть это должна быть определенная клиническая база, где студенты должны заниматься. Это должны быть медицинские работники, высокограмотные, имеющие степени. Но у нас они, правда, есть таких, но их не так достаточно. Клинических баз на наших учреждениях нет. У нас в основном учреждения третьего уровня. Это идет пятые и уровни, и федеральные институты. Поэтому должны быть преподаватели, должна быть социальная сфера для студентов, общежития. То есть это вопрос, но очень значительно материальных средств, и учитывая политику, которую проводит сейчас Министерство образования Российской Федерации в отношении вообще качества выпускаемых студентов, вернее, выпускников и сокращения высших учебных заведений, я думаю, что вообще нереально.
Я хотела бы добавить, да, наличие медицинского колледжа в городе Нижнем Тагиле, да, так и не решило до конца проблему комплектации со средним медицинским персоналом. Мы это видим на примере не только, вот, допустим, 4-й городской больницы, но и на примере всех остальных больниц в городе. Поэтому, конечно, создание академии – это громадное средство, это громадное усилие, оно не принесет желаемого результата.
Я соглашусь с коллегами и думаю, что те меры стимулирования для того, чтобы врачи приезжали из вузов, для того, чтобы они оставались, я думаю, они, если воплотятся в жизнь, они будут достаточными. Тратить такие огромные деньги, к сожалению, ни Нижний Тагил, ни Свердловская область себе позволить не смогут.
Но у нас же есть педакадемия, да, у которой там биологический факультет.
Ну, только что коллеги сказали, что это совершенно разные вещи, да, и та инфраструктура, тот кадровый состав, который нужно привлечь в Нижний Тагил, это делает практически все нереальным. Вот, ну, все профессора должны у нас будут переехать из Перми или из Екатеринбурга, вы себе это представляете? Поэтому, конечно же, это очень сложно.
Выпускники педагогической академии тоже работают в учреждениях здравоохранения, но они могут работать на определенных должностях. В основном это клиника диагностические лаборатории, где есть должности лаборантов, не медицинские, которые также стоят в штате и разрешены приказами Министерства здравоохранения. Они работают, выпускники. Ну и заканчивая педагогический институт, медицинская кафедра у них есть, то есть они получают диплом медицинской сестры. То есть тоже некоторые работают медицинскими сестрами, но с высшим образованием.
Нам снова нужно на небольшую рекламную паузу прерваться, после нее мы вернемся в студию. Добрый вечер, в эфире Карадио, в студии Ольга Рыжих. Мои гости сегодня спикер городской думы Александр Маслов, руководитель территориального отдела Минздрава по Горнозаводскому округу Анатолий Малахов и заместитель главного врача городской больницы МЕР-4 Ольга Никулина. Обсуждаем кадровые и другие проблемы в медицине Нижнего Тагила. Собственно, читатели нашего сайта в комментариях высказали мнение, что частные клиники перетягивают врачей, государство их учит, а они не идут в больницу городскую работать. Так ли это? И, собственно, что сами-то больницы делают для того, чтобы врачей новых найти и привлечь?
Ольга Дмитриевна, наверное, к вам, да. На самом деле, это действительно так. Потому что, работая в частной клинике, врачи имеют возможность заработать другую заработную плату. Но чаще всего получается так, что они не полностью туда переходят, они там подрабатывают вечерами, чтобы тем самым, работая в бюджетном учреждении, да, вот медицинском, они еще и работают в платном. А что делаем мы, да, чтобы привлечь? На самом деле мы размещаемся на всех сайтах, какие только возможны, да, по вакансиям. Обещаем тоже много. Уже сейчас допишем вот эту нашу замечательную городскую программу, которую, ну, я не видела в других, как бы, городах. Вот. Но, к сожалению, ни на министерском сайте, ни у нас в Тагиле, да, ни на Суперджоп, вот мы не можем получить тех людей, которые бы прям приехали и с удовольствием работали. То есть вот эта проблема, она очень большая. Как привлечь кадры в город? Давайте будем вместе думать. Угу. Невозможно.
Анатолий Васильевич, вот вы мне рассказывали буквально накануне о том, что любопытная ситуация складывается. В обязанности главврача, да, входит привлечение нового персонала в больницу. Ему за это могут там начислить премию, если он хорошо выполнил эту задачу, или наоборот этой премии лишить. И, по сути, получается перетягивание вот какого-то там количества кадров из одной больницы в другую, переманивание.
Проблема-то существует не только в Свердловской области, это в целом по территориям Российской Федерации, просто где-то она более выглядит остро, но в частности по Свердловской области, как достижение проводимой политики Министерства здравоохранения, в 2012 году оттока из Свердловской области врачей не было. То есть как было 5 тысяч, так и осталось. Вот. Но потребность примерно столько же. Для того, чтобы вот привлечь с новых врачей учреждения, и чтобы ответственность лежала не только на вышестоящих органах, но и на руководстве учреждения, в систему стимулирования и показателя работы учреждения были включены пункты, которые, значит, должны стимулировать деятельность главных врачей по привлечению сотрудников. Там не только по высшему врачебному составу, но и среднему медицинскому. То есть были запросы по количеству вакантных ставок нуждающихся физических лиц. Дано задание в течение года министрам привлечь. Вот каким образом? Это вот выход на сайт, суперджоб, вся работа и все остальное, и перетягивание, так сказать, к себе с других территорий, но сейчас пока получается, что перетягивание из других учреждений повышением зарплаты, может быть, там какими-то другими преференциями. Вот. Но, тем не менее, ежемесячно подаются исполнение показателей стимулирующего характера, и стимулируются те врачи, у которых, пусть даже один врач, но поступил в течение месяца.
Ну вот мы, собственно, уже почти 40 минут беседуем о том, чего же врачам не хватает, да, и почему их так мало, а между тем к ним-то претензий много у горожан. Вот в частности пишут читатели: пожелание, заведите горячую линию по претензиям к врачам. Из-за врачебных ошибок происходит очень много бед. А когда к вашему хворающему ребенку приходит врач из поликлиники, с немытыми руками, пройдя в обуви, начинает осмотр ребенка, это, знаете ли, слишком. Замечания мамочки не делают, боятся, что отразится на отношении к ребенку и ничем хорошим не закончится. Есть ли вот у нас какая-то в городе возможность жаловаться, обращаться?
Каждое лечебное учреждение в настоящее время имеет собственный сайт. Сайт есть в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Министерство здравоохранения Свердловской области, президенту, жалуются везде. Значит, я хотел бы пояснить, вот врач, мы говорим, что врачей-то у нас практически нет. В поликлиниках, особенно в детских, врачи в основном занимают должности заведующих отделений, а остальные работают фельдшера. То есть культура совершенно другая. Тем не менее, это правильное замечание, но учесть нагрузку по количеству вызовов, потому что коэффициент совместительства высокий, естественно, есть так называемое профессиональное выгорание. Когда, приводили примеры по министерству: доктор в маленькой больнице, одна единственная на территории, она дома была за месяц 4 раза. То есть мы все пытаемся потребовать выполнения 100% того, что нужно. А врачи, они, банально говорить, но они тоже люди. Они устают, у них есть семейные проблемы, у них есть просто проблемы со здоровьем, они иногда болеют, у них тоже бывают настроения и ненастроения. Но доктор и фельдшер, и медсестра, они должны это все заткнуть, как артист за поезд, и пойти за пояс, и идти, как шоу продолжается. Тем не менее, случаются и прорывы, жалобы, понятно. Но нужно, в общем-то, взаимоуважение иметь, потому что сейчас, куда ни коснись, сплошные жалобы, врачи-убийцы, врачи-вредители. Это не создает, в общем-то, приятных впечатлений в отношении здравоохранения и в том числе хороших настроений среди медицинского персонала. Когда рабочий день по 32 часа, и в то же время тебя всякими словами хорошими и нехорошими благодарят, то настроение идти лечить получается никакого.
То есть опять все упирается в нехватку кадров.
Все упирается в нехватку кадров.
Но с другой стороны, когда нужно месяцами ходить в регистратуру, чтобы талончик к нужному специалисту получить. Вот, кстати, пишут: не смог попасть к лору в поликлинике на Липовом тракте, внезапно заложил уши, в 7:30 утра в регистратуре начинают выдавать талоны к лору, за 30 минут все талончики к нему расходятся, пришлось идти в платную поликлинику, где принимает тот же лор. Но только без очереди, за 850 рублей.
Вообще сейчас есть такая возможность записаться, в общем-то, без проблем, зайдя на сайт самозапись.ру, и в любой поликлинике выложены узкие специалисты, которые, в принципе, ведут приемы, и запись это идет, и никакой живой очереди. Достаточно все просто.
Она нужна... работает реально?
Конечно, она работает. Проверяли. Министерство проверяет. Ну а как это проекты?
Страховые компании проверяют.
Без этого никак. И у нас это все работает уже давно. Налажена эта работа. И просто хочется сказать, зайдите, пожалуйста, в компьютер, в интернет и наберите самозапись. Ну, по крайней мере, вот не было жалоб на самозапись в больнице.
Александр Викторович.
Ну, я отчасти не соглашусь со своими коллегами, с нашими собеседниками сегодняшними, ну, поскольку я и жена, бывает, вводим своих маленьких детей в детскую поликлинику, и вот с женой последнее время обсуждаем, а для чего вообще выдаются талоны, поскольку в нашей поликлинике всегда живая очередь. То есть на какой бы ты талон не записал, на какое бы время ты талон не получил, ты приходишь и отстаиваешь всю очередь, как обычный человек без талона. То есть, к сожалению, это действительно так, как вот родитель, я могу это подтвердить, мы с женой это очень часто обсуждаем. Я думаю, что это не только происходит там в детской поликлинике, думаю, что такое может происходить и во взрослых больницах, ну, куда я пока, слава богу, не хожу.
Угу. Вот, кстати,
еще, извиняюсь, участие самой очереди, попробуй пройди мимо с талоном, тебя вытащат оттуда, те, которые, так сказать, живые в этой очереди.
По поводу сайта, оперативно к нам пришел комментарий. Проверено, через сайт к узким специалистам не запишешься. Вот, пожалуйста. Люди на собственном опыте.
Поконкретнее писали бы в таком случае, да, чтобы уже проверить сайты, в какой больнице конкретно не работает сайт, да, или в какой поликлинике не работает
сайт. Я бы хотел еще пояснить, что именно вот к некоторым узким специалистам должно быть направление. И запись идет с направления участкового терапевта или педиатра. То есть самостоятельно у меня боли, допустим, сердце, я пойду к кардиологу. Такого невозможно. То есть нужно сначала прийти к терапевту, терапевт решает, с чем связаны боли в области сердца. Именно это с сердечным заболеванием или с язвой желудка. То есть основной диспетчер, направляющий к узким терапевтам, является участковый терапевт. То есть прежде всего...
Такая система, которую никак не обойти.
Никак не обойти, это прописано в распоряжающих документах для того, чтобы снизить необоснованную нагрузку на узких специалистов.
Еще несколько проблемных вопросов, которые к нам на сайт поступили. Ряд проблем, которые просто неприемлемы для второй столицы Урала, пишет наш читатель. Травматология в Нижнем Тагиле, речь о травмпунктах. Когда сменят опасно неквалифицированный персонал травмы поликлиники номер 3 на Липовом тракте? Когда укомплектуют штат хотя бы на 70-80% у травмы ЦГБ номер 4 на Тагилстрое? Кто про травмпункты? Ольга Дмитриевна, там... Про ваше ведомство в том числе.
Ну, в 4-й городской больнице действительно в травмпункте ощущается дефицит кадров, и найти, к сожалению, травматологов туда мы не можем, потому что забрать травматологов из стационара, которые оказывают хирургическую помощь, и в том числе и острой травме, мы и так уже работаем как филиал, в принципе, травмпункта. У нас травматологи из приемного покоя по целой ночи не выходят, потому что вот именно работают за травмпункт. Ситуация такая сложилась, действительно... Мы ищем кадры, но будем делать все, чтобы ликвидировать эту ситуацию. Травмпункт мы терять не хотим. Он нам очень дорог, и мы должны заняться его комплектацией вместе вот с Анатолием Васильевичем.
Еще один вопрос. Стационары, в особенности некоторые здания ряда больниц, находятся в ужасающем состоянии. Ремонт не делался, наверное, с момента постройки. Здание 1900 лохматого года, в основном это Демидовская больница и старое здание больничного городка. Что делается для ремонта? Многострадальная станция переливания крови стоит недостроенной.
Станцию переливания крови в этом году деньги выделены, она будет достроена. На детскую многопрофильную больницу также выделены средства в пределах 2 миллиардов. Тоже будет
продолжено
строительство многострадальное. То, что касается, ну, плохо показывать пальцем, да, но... Учреждения, они были бюджетные до января 2012 года. Со всеми вытекающими оттуда последствиями, то денег, естественно, на наружные работы не хватает. Внутри работы проводятся. Замена окон, ремонт в отделениях. Ну, а эстетический, конечно, вид портят, потому что больницы многие, они строились даже они не строились, они были размещены в приспособленных зданиях. У нас, по-моему, только две больницы, которые были построены по проекту как больницы. И все. Ну, три. Демидовская больница, которая была построена еще при Демидове по проекту, да, потом вторая советская тоже была построена, ЦГБ первая и медгородок ЦГБ 4. Все остальные больницы, это, они размещаются в приспособленных помещениях. В том числе вторая детская больница, где лечат детей малого возраста, недоношенных, она располагается в учреждении, бывшем учреждении дошкольного, то есть приспособленном садике.
Еще один крик души обращается мамочки железнодорожного района и Малой Кушевой. Верните в наш район детскую поликлинику. Немыслимо с больным ребенком ездить на прием и физпроцедуры в поликлинику на Карла Маркса. Ведь надо всего три кабинета для педиатра, для физпроцедуры и для уколов. Его же по утрам можно использовать и для сбора анализов. Перенесите медосмотр обратно на Октябрьскую революцию 32. Почему она простаивает, а дети страдают?
На Октябрьской революции 32 бак-лаборатория, она по санитарным правилам, нормам и правилам, она закрыта, потому что лаборатория не может располагаться в жилом здании. То есть тут действует еще и законодательная база, нормативная база как санитарного профиля, так и нормативная база по нормативы организации лечебных учреждений в различных территориях. Здравоохранение, оно сейчас очень дорогое. Поэтому политика, это политика не только Свердловской области, это политика Министерства здравоохранения Российской Федерации по снижению себестоимости перевода круглосуточных стационаров на стационарозамещающие технологии, интенсивное использование коек и сокращение непрофильных отделений коек. Это проводится и политика, это, в общем-то, Российской Федерации.
Александр Викторович, вот поговорили мы о плохом состоянии больницы, зданий конкретно. Может город как-то помочь с этим?
Ну, давайте так, еще раз. Все-таки это Министерство здравоохранения, областной бюджет. Граница, та граница, которая может решать что-то город, это инженерные сети, которые подходят к больнице, да, если мы говорим о ремонте каких-то коммуникаций, водопровод, канализация, сети энергоснабжения, да, мы внешние сети можем здесь привести в порядок и деньги муниципалитета на это затратить. Я бы хотел сказать о том, что вот Анатолий Васильевич сказал о той политике, которая у нас идет и в Российской Федерации, и я немножко чуть больше знаю политику областного Минздрава. Не знаю, как коллеги, но вот я разговаривал в частных беседах, большинство главных врачей, они все-таки с политикой нашего областного Минздрава не согласны. Вот. И то, что сейчас произошло с учреждениями в Нижнем Тагиле, в других городах области, это, конечно, не есть очень хорошо. Каждый главный врач остался один на один со своими проблемами. Раньше город как-то влиял, раньше они шли в городской горздрав, там принимались решения, там был какой-то отклик. Сейчас они на один с Минздравом. Через день или каждый день главные врачи ездят в Екатеринбург. Это, ладно, Нижний Тагил, 1,5-2 часа езды, а если это Краснотуринск? И я разговаривал с этими врачами, там некоторые просто не выезжают из Екатеринбурга, решают там материальные вопросы, вопросы по оборудованию, им некогда заниматься ни больницей, ни врачами, ни пациентами. Очень много вопросов есть вот и к этому закону, да, федеральному, который передал полномочия муниципалитетов в области здравоохранения в субъекты. Ну и не всегда субъекты, не всегда руководители отрасли субъектов федерации проводят эту политику грамотно. Это, конечно же, тоже сказывается на работе наших больниц, наших поликлиниках и в том числе на последствий на появление жалоб, потому что, ну, сейчас у нас, вот коллеги об этом еще не сказали, очень серьезно в городе сменился или меняется кадровый состав среди главных врачей. И хорошо это или плохо, но это есть разные мнения, но когда он резко меняется, наверное, это тоже не очень хорошо.
Давайте уже, время наше эфирное подходит к концу, хотелось бы коротко резюмировать наш разговор. Вот то, что я для себя поняла за время нашей беседы, вот наш опрос ВКонтакте показал, 30% опрошенных считают, что врачей не хватает, потому что маленькая зарплата, еще 30% считают, что не хватает, потому что плохие условия труда. А, видимо, это такой вот клубок проблем, одна тянет за собой другую, там даже скорее такое... кольцо, получается, не идут работать врачами, потому что маленькая зарплата, потому что плохие условия труда, из-за того, что не идут и дефицит кадров, какое-то профессиональное вот перегорание происходит, вот все это вот один большой клубок проблемы, и, честно говоря, меня очень радует, что городская программа как будет, как хоть откуда-то начнет решать эту проблему. Вот и хотелось бы, чтобы каждый из вас еще коротко поделился своим впечатлением от сегодняшнего беседы.
Ну, я вот скажу то, о чем мы говорили во время рекламы, и соглашусь со своими коллегами. Нужен действительно, помимо материального улучшения, каких-то других решений проблем, да, квартиры, детские сады для врачей, нужен еще, наверное, новый бренд, новый образ врача, который все мы, в том числе и городские власти, и областные власти, должны культивировать. Профессия врача – это самая почетная, самая ответственная, мы все понимаем, профессия, и все люди должны это понимать. Люди должны гордиться тем, что они врачи, а тагильчане должны гордиться тем, что у них есть эти врачи.
Анатолий Васильевич.
Очень хорошо, что программа все-таки состоится. Программы муниципальные были, они реализовывались, и хоть понемножку, но все-таки и обучали за счет муниципалитета в пределах 25-30 человек ежегодно. Ну, правда, они последовательно заканчивали. В настоящее время Министерством здравоохранения за счет областного бюджета и частично федерального бюджета также осуществляется программа подготовки целевых кадров для городов. В этом году практически 150 человек. Я сейчас вот сразу не сосчитал, но человек 40, наверное, будет от Нижнего Тагила. Подавались заявки, начиная с января. К сожалению, вот всех удовлетворить и заявок на обучение невозможно. Конкурс, но ограничили двумя абитуриентами на одно место. Хотя было желающих больше. То есть я к чему говорю, что желающие получить профессию врача все-таки есть. Профессия, она все равно остается престижной, потому что это очень интересная профессия и очень благодарная, как с моральной точки зрения, когда спасаешь и даже пусть человеку делаешь легче в его состоянии, это приносит удовлетворение для медицинских работников.
Ольга Дмитриевна.
Я поддерживаю своих коллег, все, что было сказано, безусловно, верно, но мне хотелось бы обратиться к своим коллегам. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы работаете, большое спасибо за ваше терпение, за ваши руки, головы. Мы будем всегда вместе работать, трудиться и разрабатывать для себя более лучшие условия труда. Мы будем стараться повышать престиж своей профессии. Поэтому большое вам спасибо. Низкий поклон.
В последнюю минуту нашего эфира еще успею задать один вопрос, очень интересный, который поступил. Объясните, пожалуйста, почему врачи назначают исключительно импортные лекарства по высоким ценам, в то время как существуют более доступные отечественные аналоги? Если можно, коротко.
Аналоги. Дело вот в чем. Врачи не назначают дорогие лекарства. Врачи назначают те препараты, которые показаны пациенту в данной ситуации. Препараты, действенность которых доказана, да? То есть, а не то, что... Да, есть действительно разные ценники этих лекарственных препаратов, но врач всегда должен пользоваться тем лекарственным средством, назначать пациенту то, от чего он получит значительное улучшение состояния своего здоровья. Вот и все. Но не более ничего. С фармфирмами мы теперь напрямую не контактируем, не работаем. Если вы хотите этот вопрос задать, то это категорически исключено.
Все, спасибо вам большое за диалог. До свидания.